Я поняла, что мне очень не нравится, когда ты пишешь дохера кода, и потом у тебя вылазит fatal error.
И как, ты отрастила яйца?
Мне кажется, они у меня с самого детства.
Все настолько разные.
У тебя есть эмоции, и это как бы норм, ты живой, все нормально.
Как ты должен устранить причину? Ты просто должен вырубить человека.
Нет.
Блин, о чем вообще со мной общаются люди?
Слушай, ну я же должен быть тут плохим полицейским, поэтому я и накидываю как плохой полицейский. Привет! Это подкаст «Неуспешный успех». В нем мы говорим о ситуациях, которые меняли жизнь, пьем натуральное вино, задаем гостям нелегкие философские вопросы и получаем на них простые человеческие ответы. Меня зовут Сергей Боровиков, и здесь я в роли плохого полицейского.
А меня зовут Мария Василенко, и я здесь хороший полицейский. Сегодня мы говорим с Мариной Литвин. Привет, Марина!
Привет, ребята!
Во-первых, ты наш гость, который хорошо подготовился. Я знаю, что у тебя есть большой бокал. Расскажи историю про него. Как он появился в твоей жизни? Как ты так много можешь в себя маленькую вместить?
На самом деле это получилось очень случайно. Я просто искала бокалы, и мне нужен был бокал один для белого, другой для красного. То есть сначала я купила для белого, и потом все вино пила из него, а потом подумала, блин, ну что за хрень, так не должно быть, нужно два бокала, которые один для красного, другой для белого. И, в общем, попался мне огромный бокал, и потом я экспериментировала и узнала, что сюда, в этот бокал, влазит целая бутылка вина. Я такая, ого, ну надо попробовать. В общем, это было нелегко, потому что мы потом в итоге с ребятами пили с одного бокала, потому что, как выяснилось, одному человеку выпить целую бутылку вина не так легко. Но самое интересное то, что потом я зашла в магазин обратно, в котором я покупала первый бокал, и оказалось, что первый бокал тоже был для красного, и я такая, черт, ну ладно, теперь у меня есть куча бокалов для красного вина, поэтому мне осталось найти бокал для белого, потому что я до сих пор без бокала для белого вина. Вот так вот.
Класс. Теперь твои друзья будут знать, что подарить тебе на следующий какой-то праздник.
Как вариант.
Давай теперь от бокала перейдем к нашему главному персонажу сегодняшнего дня, к тебе. Можешь представить себя, просто расскажи о себе.
Ну, хорошо, меня зовут Марина, а для самых близких я Машенька. Как бы странно это ни звучало, я понимаю, что это два разных имени, но вот так вот исторически просто сложилось. С самого детства родители меня начали называть Машей, хоть и в паспорте я Марина, но что поделать, и поэтому, если вы слышите Машенька в мою сторону, это нормально. И я как бы откликаюсь на это все. Что еще могу сказать? Наверное, я человек-мечтатель, потому что есть тех людей, которые любят смотреть на облака и представлять, что вы там видите. И каждый раз я люблю смотреть и искать в тех же тучках какие-то разные предметы. Мне кажется, поэтому можно считать меня человеком-мечтателем. Еще, наверное, я пассивный энтузиаст, потому что мне очень часто лень что-то делать, но когда я настроена критически, я могу к чему-то таки прийти. А еще я борюсь с перфекционистом в себе, потому что это в большей степени мешает мне в работе, потому что я дизайнер, и мой перфекционизм как бы мешает сделать что-то хорошее и не думать о том, что там есть какие-то недочеты.
Так, ну чего, давай тогда начнем вспоминать какие-то моменты, когда твоя жизнь радикально менялась, ты выглядишь как суперинтересный человек, и у меня есть убеждение, что люди, которые так выглядят, они стали такими благодаря каким-то моментам, либо усилиям, либо трансформациям. Вот, расскажи о своих, что это было, что ты чувствовала в этот момент.
Наверное, все началось с учебы, наверное, у многих какие-то изменения начались тогда, когда они начали учиться там в каких-то университетах или колледжах, потому что у тебя меняется какой-то круг людей. Например, когда ты в школе, вас как будто заставили всех сидеть в этом классе, и типа всех людей, которыми ты считаешь своими друзьями, по факту это чуваки, с которыми ты просто проводишь время, потому что так надо. И вот, а когда ты уже уходишь в колледж, то как бы там такая же ситуация, но все равно люди другие, потому что это может быть не твой родной город, не те какие-то твои соседи, с которыми ты провел там детство. Поэтому мне кажется, что вот такой первый момент случился, когда я пошла в техникум, потому что этот техникум был не в моем городе, и мне пришлось уехать от родителей, и вот тогда все началось. В общем, по специальности я программист, держу в курсе. На это все меня сподвинули родители, потому что они говорят: «О, иди учиться на программиста, там тебе будут платить». Я говорю: «Так я же ничего не знаю, как, алло, типа, ну, вообще ничего нет, как бы я с компьютером особо не дружу, ну, и что дальше?» И в итоге я пошла, я сдала эти экзамены, и все началось с того, что я узнала оценки этих экзаменов, и они были отвратительные, просто жесть. Я такая говорю: ну все, короче, иду дальше в школу. И в итоге в последний день приема документов нам звонят и говорят, что: «А вы проходите?» Я такая: «Чё?» Думаю, ну как так вообще? Ну ужасные были просто экзаменационные оценки. И в общем, меня папа отвез, мы подали документы, и вот тогда все началось. Я переехала в Днепропетровск, в котором я уже живу, мне кажется, миллион лет. Началась какая-то трансформация, потому что новые люди, новая ответственность, ты не умеешь готовить ничего, тебя селят в общежитие, в котором есть и тараканы и прочее, ты начинаешь просто выживать, потому что, ну, вот так вот бывает, потому что, не знаю, зато, мне кажется, вот такие вот моменты меня подготовили к каким-то будущим, наверное, моим путешествиям, например, к тому же Бали или еще куда-то, где куча всяких насекомых и еще чего-то. Потому что когда ты живешь кучу лет в общежитии, в котором встречаются, ну, разные насекомые, ты такой: «А, ну ок, пробежал еще один какой-то таракан или еще какая-то штуковина», и ты такой:
«Окей, это всё норм». Хороший инсайт, типа, чтобы подготовиться к Бали, нужно пожить пару лет в общежитии. Это на заметочку хозяйкам, тех, кто хотят на Бали.
Можем пойти дальше, потому что дальше был университет, и примерно такая же ситуация, как была и с техникумом. Я туда случайно попала, то есть вся моя, весь мой путь по типа карьерной лестнице, но не моей, шел вот очень странным образом и непонятным для меня. Какая-то удача, которая мне, ну, наверное, в тот момент нужна была, потому что я не понимала, кем я хочу быть, что будет вообще дальше. И вот я поступила в университет, там началось также какая-то жизнь, на том, что ты себя чувствуешь таким более уверенным, ты уже такой взрослый, как бы уже самостоятельный человек. Конечно же, ты продолжаешь звонить маме, потому что она переживает, но уже все не так, и тебя воспринимают твои родители уже как такого более зрелого человека. И в какой-то момент я решила: так, нужно работать, нужно искать хоть какую-то работу. И нашла я какую-то фирму, которая занималась там, ты стоишь в каком-то супермаркете и толкаешь какой-то алкоголь. Это была моя первая работа, но мне кажется, почти у всех есть какой-то такой опыт, когда ты думаешь во время учебы, что типа было бы неплохо заработать дополнительных денег для, не знаю, для какой-то одежды, которую тебе так нравится, там, или еще чего-то. Наверное, это из-за того, что с самого раннего возраста я поняла, что я не хочу носить палёнку, и мне вот надо вот только одежда какого-то бренда, вот я буду зарабатывать на эту одежду, но она будет никакая не палёнка. И вот с этим я живу до сих пор, потому что я не признаю те вещи, которые некачественные и какие-то китайские.
Я сижу и думаю: блин, а почему, как так работает? Вот это, видимо, что-то меняется как-то, то ли время ускоряется, то ли почему-то. Ну, я, в общем, ладно, я хочу сказать о том, что я вообще не помню о том, чтобы что-то у меня поменялось, когда я перешел со школы в универ, именно вот с точки зрения того, как это меняет людей, вот как ты говоришь, да? И вот уже несколько ребят так говорило, и я сейчас что-то решил об этом задуматься. Я вот хотел у Маши спросить, у тебя были какие-то такие вот переходы, когда ты в универ пошла? Или это связано с тем, что у тебя там, типа, сейчас вот у Марины там больше доступ к информации, там, или вообще с чем это может быть связано, что вот эти переходы со школы в универ, там, или там со школы в колледж так сильно воспринимаются как трансформационный период? Ведь, по сути, что ничего не особо не меняется. То есть там ты учился, и тут ты учишься. Ну да, там там посложнее предметы, но суть-то та же.
Ну, мне кажется, что у многих это связано с тем, что вот как у Марины, когда она переехала вообще в другой город и попала вообще в другую среду, у меня просто такого не было. Я училась в Днепре и в школе, и в универе, и я училась в школе и в универе, где учились примерно одинаковые люди. То есть они, может быть, лица чуть поменялись, но это было все то же окружение, которое меня окружало. И мне кажется, что если бы я переехала в Киев, так как я хотела сделать, у меня там было чудесных несколько шансов, чтобы это сделать, поступить в универ, и мои родители не дали мне этого сделать после того, как мы увидели общежитие, у них разбилось сердечко от мысли, что я буду 5 лет спать на двухъярусной кровати, вот, и я думаю, что моя бы жизнь тогда очень поменялась.
Но я хочу сказать о том, что тогда выходит не вот этот триггерный момент, это не то, что ты перешла со школы в универ, а именно то, что или там именно то, что ты уехала.
Ну, менялось окружение, не обязательно уехала, наверное, как-то радикально меняется окружение, люди, интересы, и это на тебя, судя по всему, влияет.
Да, это то, что я говорю о том, что когда ты в школе, все равно это какие-то твои чуваки, с которыми ты рос, там бегал в своем дворе, с которыми вы там стрелялки какие-то играли, вместо оружия у вас были палки. И типа это твои типа чуваки, с которыми ты там проводишь какое-то время. Но когда ты уезжаешь в другой город, ты понимаешь, что, ну, да, наверное, все зависит от того, что мои родители, я в детстве жила в супер маленьком городке под Днепропетровском, и даже в моем городе люди разговаривали на суржике. И вот только
когда... Откуда ты?
Я из Верхнеднепровска. Это совсем недалеко от Днепропетровска,
я
но
думала,
сам
это
факт.
Днепр.
Нет, 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 нет. И, в общем, у меня в городе чуваки разговаривали на суржике. И когда я думала о том, что так, больше делать нельзя, если я хочу уехать в Днепр там учиться, я пыталась перестроиться и разговаривать на русском. И на меня все мои знакомые смотрели как на дебила, мол, что ты делаешь, зачем это тебе надо, ну ты же так нормально живешь, что это такое, почему ты не так, как все разговариваешь? И я думаю, блин, ну чуваки, вы просто не понимаете, потому что мне вот сейчас это нужно, я хочу, я делаю, вот и все. И, наверное, когда ты осознаешь, что у тебя меняется даже вот общество с суржика на какой-то другой, немножечко более правильный язык, у тебя мозг начинает думать и, не знаю, работать не так, как у ребят, которые остались жить в этом маленьком городке.
Слушай, это очень классная тема. Вот можешь как-то описать свои эмоции или ощущения, когда ты приняла решение, я там буду разговаривать на русском, не буду разговаривать на суржике. Мне кажется, для этого нужна какая-то сила воли, чтобы пойти условно против там толпы.
Не знаю, может быть, но мне кажется, что в таких ситуациях у меня мозг совершает какие-то действия быстрее, чем я. То есть не я руковожу в таких моментах своим мозгом, а мозг моим телом и всеми моими органами. И в таких ситуациях я понимаю, вот сейчас надо это сделать. Почему? Да хрен знает почему. Вот просто вот надо, и ты просто в такие моменты, как вода, бьешься об камень, но в итоге ты камень этот делаешь более гладеньким и красивым, то есть приятным на ощупь и прочим. Поэтому, может быть, в какой-то степени мы все камни, которым нужно просто вот эта водичка, которая станет для тебя тем устройством, которое сделает из тебя что-то гладенькое и приятное. Давайте так, 8 лет я проучилась на программиста. Программировать я за 8 лет толком не научилась. Это не проблема универа, это потому что я не хотела это делать. И из-за того, что мне просто везло, и я попадала с колледжа в универ, и все по бюджету, и все, ну как-то все складывалось само собой, я просто понимала, ну раз бюджет, то почему бы и нет, вот как-то такая у меня была логика, и поэтому я решила закончить это все. И самое страшное для меня было в момент универа, это когда нужно было писать диплом, а если вы знаете ДИИТ, там нужно ебашить,
да,
чтобы что-то. И если ты что-то не знаешь, то все, ты типа как в пропасть падаешь, и тебе нужны чуваки, которые тебе помогут. И в общем, когда дело дошло до диплома, случилось так, что в моей жизни появился мой мужчина. Мой мужчина, он был моим преподавателем, Только он не старый. Я хочу заметить, он не старый, он просто старше меня на год. Просто он как раз закончил 5-й курс и стал аспирантом, и поэтому всякие лабораторные работы, которые были в универе, он вел. Случилось так, что я просто выбрала интересную тему для диплома, которая ему тоже понравилась. А мне нужно было найти чувака, который мне сделает этот диплом, потому что я не шарю в программировании вообще. И, в общем, таким образом вот мы сошлись на этой почве.
Ты сказала про то, что ты не хотела быть программистом. Как ты это поняла? И удалось ли тебе найти какое-то занятие, которое тебе нравится и которое тебя увлекает?
Я думаю, да, потому что как можно заметить, что сейчас люди пытаются работать только в тех сферах, в которых им нравится работать. И я слышала у вас предыдущий подкаст, в котором уже как бы эта тема поднималась. И вот, и мне кажется, если бы мне не нравилась моя работа, я бы уже начала искать какую-то другую сферу, с которой я бы могла себя связать. В общем, почему не программирование? Я поняла, что мне очень не нравится, когда ты пишешь дохера кода, и потом у тебя вылазит fatal error, потому что ты что-то сделал не так. И типа, я хочу видеть результат сразу. Во время универа я работала также администратором одной из квест-комнат в Днепре. Я брала на себя больше ответственности в этой работе, чем нужно. То есть чуваки говорят, нужно сделать карточки, там, визитки для нашей квест-комнаты, чтобы там, или подарочный сертификат, но чтобы как-то продвигать это все. Я говорю, давайте я попробую. В итоге я села за фотошоп и начала там, не знаю, делать какие-то штуковины, пытаться сделать это все красиво. И, в общем, прошло очень много времени, пока я это все делала, и я поняла, что я даже не заметила, сколько времени прошло, потому что я была вовлечена в процесс, и мне было очень интересно. После этого я поняла, что, наверное, вот это то, что мне нужно. Типа, ты сразу видишь результат, ты можешь потом посмотреть, как люди относятся к твоему труду, то есть они трогают какую-то вещь или смотрят на нее, и эта вещь как-то вызывает какие-то эмоции. И потом я случайно увидела курсы, у нас был Спалах, тогда еще. И вот тогда я пошла на курсы дизайнера, и вот сейчас я работаю дизайнером в продуктовой компании, которая находится во Франции, но она не только во Франции, это, короче, marketplace, который как у нас кабанчик, если вы знаете. И вот мне нравится то, что я делаю, потому что ты связан с людьми только, как это сказать правильно, в общем, ты не должен их трогать и там видеть их, ты просто делаешь для них, ты с ними связан, но как бы не они тебя не трогают, и ты как бы пассивный такой, знаете, как интроверт, у которого отличная работа. Вот, и я поняла, что мне подходит вот такой вот вариант, то есть, например, где нужно общаться сильно с людьми, там, вплотную, там, не знаю, улыбаться, когда у тебя ПМС, или когда ты там просто ненавидишь сейчас всех, ну, это не мое, потому что у меня все эмоции на лицо, и мне такая работа не подходит. А когда ты просто делаешь какую-то вещь, которую ты понимаешь, что она будет полезная, ты понимаешь, что люди будут этой штуковиной пользоваться, ты такой думаешь, кайф, я сделала какую-то классную вещь, которая нужна людям и которая получает с этого какой-то бенефит.
Слушай, а вот я вдогонку к поиску тому, что тебе нравится, да, действительно об этом все говорят, и типа как найти, а как вот точно понять, и понимаешь ли ты, что вот то, что ты сейчас делаешь, это вот оно, или может это еще не оно, и надо еще поискать?
Мне кажется, что если ты не чувствуешь никакого-то напряга, и ты вот сейчас это делаешь, и тебе вот нравится, то значит, вот в данный момент жизни это оно. Если ты начинаешь чувствовать, что ну все, хрень какая-то, и каждый день это просто пытка, вот, наверное, в таком случае у тебя что-то в жизни поменялось, и, наверное, тебе нужно думать о чем-то другом. В таких случаях это мозг управляет твоим телом и дает тебе какие-то импульсы, которые чтобы ты начал двигаться в каком-то другом направлении. Я знаю, что у каждой работы есть какие-то плюсы и минусы, но это как с человеком, потому что у каждого твоего друга есть какие-то минусы, которые тебе не нравятся, которые тебя просто бесят. Например, кто-то там чавкает, или там, не знаю, он тебя перебивает, или еще что-то. Но
сейчас
у каждого
все друзья напряглись.
И в общем, и ты просто принимаешь эти минусы и идешь с ними дальше, потому что это друг, твой друг, которого ты ценишь, который ценит тебя. Я думаю, что работа — это примерно такое же.
Сережа, а что ты думаешь по поводу друзей и их недостатков?
Так, Мария, это подкаст не про меня, потому что это очень провокационная тема.
Очень хочется узнать.
Ну, на самом деле, это уже звучит как шутка, да? Не, я... Можно я воспользуюсь своим правом не отвечать? Но если уже вы меня спросили, то я все-таки думаю, что... Ну, или, по крайней мере, я за то, чтобы вообще ни с чем не мириться. Вот, поэтому все друзья, которые чавкают, пока.
Но тогда у тебя может не остаться людей, и не будешь ли ты чувствовать себя одиноким?
Ну, это как бы неизбежность этого пути или этого подхода. Потому как людей, типа, подходящих, что ли, если можно это слово сюда вставить, то их мало. Вот, но зато тогда ты находишься в состоянии, когда тебя ничего не бесит.
Как тебе такой подход?
Ну, я не особо с этим согласна, потому что, мне кажется, когда у тебя есть какой-то триггер, это наоборот толчок. Вот, например, у меня проблема, вот тот же перфекционист, я думаю, у Серёжи, у тебя, видимо, эта проблема тоже есть. И из-за того, что ты хочешь, чтобы было все как ты хочешь, так не будет.
Я просто не понимаю, почему это проблема.
Потому что вокруг тебя есть люди, и ты все равно будешь с ними коммуницировать. Хочешь ты того или нет, ты никогда не будешь один. У тебя будет человек, у которого будет что-то бесить. Он не закрывает шкафчики, например, там, или раскидывает носки везде. Ну, блин, у всех есть всякие недочеты. У тебя они тоже есть.
Да,
и
на
тебя
самом
терпят.
Деле, на самом деле, что тут вопрос не в этом, не в том, что он не закрывает шкафчики, а он там может все делать. Вопрос в том, почему тебя это бесит. Там, почему тебя бесит, что кто-то чавкает, почему тебя бесит, что кто-то не закрывает шкафчик. Ты же смотришь на просто открытый шкафчик, и тебя начинает это бесить. И это просто способ, это мое мнение, понятно, но это способ типа поковыряться в себе и понять, почему тебя вообще что-то бесит.
Да, это, кстати, хорошая тема, я всегда об этом думаю. Я ненавижу, когда люди чавкают. Мне хочется просто уйти в другую квартиру, в другое помещение, когда я это слышу. И я в этот момент всегда пытаюсь успокоиться. Я вдыхаю, выдыхаю, такая, типа, это не повод сейчас портить человеку настроение. Может быть. И я начинаю искать и думать, типа, это мое восприятие или этот человек действительно чавкает. Я даже, когда ем, я пытаюсь прислушаться к тебе, типа, к уровню моего.
Так не, ну он действительно чавкает, это окей, но пускай он это чавкает, сколько ему хочется, но тебя же это бесит. То есть, значит, ты находишься не в состоянии, когда ты типа ноль, да, такой, ты ровный, то есть, а тебя раз и что-то шатнуло. Ну как, это...
Это нормально, это значит, что у тебя есть эмоции, и это как бы норм, ты живой, все нормально, все, ты можешь продолжать, не знаю, реагировать на какие-то вещи, на то, что тебя бесит.
Да, да, но это же сопряжено с тем, что ты должна что-то начинать принимать и мириться, и вот мне вот этот процесс не очень нравится, то есть понятно... Все понятно, ты живой, понятны эмоции, но просто есть же вот этот момент, когда тебя что-то начало бесить, и это тебе создает дискомфорт, и ты в этот момент что делаешь? Ты не устраняешь причину, да? Ты не...
А как ты должен устранить причину? Подожди. Ты просто должен вырубить человека.
Не, стой, ну окей. Ну то есть у тебя есть два варианта. Устранить причину или спросить себя и покопаться, почему тебя это бесит. Мы этого не делаем, ну, ты этого не делаешь, да, но ты делаешь третий вариант, ты начинаешь в себе это подавлять, то есть ты начинаешь себе находить объяснение, почему это нормально, что кто-то имеет право на то, чтобы чавкать, а то, что меня это бесит, это моя проблема, и я должна с этим смириться. Не знаю, я против того, чтобы именно с чем-то мириться, вот.
Ты, наверное, Сережа, супер гордый, поэтому ты не можешь с этим мириться. А, наверное, в моем случае, я думаю, вот, ну, я встречала тоже таких людей, которые просто не готовы мириться. Наверное, вот все то, как я это все воспринимаю, очень связано с общежитием, потому что ты живешь в общежитии, в комнате с тремя чуваками, которых ты вообще не знаешь, и у них есть какие-то привычки, которые тебя жутко бесят там. И тебе нужно искать компромиссы в таких ситуациях, потому что ты понимаешь, что ну, этот человек никуда не денется, и тебе с ним еще там, не знаю, год, больше года жить. И тебе вот в таких ситуациях нужно идти на компромиссы и находить какое-то оптимальное решение проблем. То есть я не копаюсь в себе и не думаю, что это меня бесит. Я сильно прямой человек. Когда меня что-то бесит, я говорю, чувак, алло, типа, надо что-то с этим делать. И в итоге я не говорю, что типа, фу, как же меня бесит, что ты там не делаешь этого. Я говорю, а ты можешь не делать? И потом начинается дискуссия, в которой ты можешь прийти к какому-то компромиссу, который уже будет благоприятен для всех.
Ага, да, хорошо. Слушай, ну я же должен быть плохим полицейским, поэтому я и накидываю как плохой полицейский. Понятно, что жизнь, все эти моменты, тут все понятно. То есть я бы хотел всех, понятно, исключить куда-то и вообще, вот, но...
Тебе иногда не стоит об этом говорить. Вот. Мне кажется, общество не готово к твоему...
Мы это вырежем. Или нет.
Так о чем это мы все? Давайте вспомним еще ситуации, в которых ты менялась.
Я не думаю, что это именно изменение, но, возможно, это переформулирование каких-то твоих прежних мыслей и прочего. Особенно, когда, например, ты какое-то время работал на какой-то работе, и тут ты понял, что ты хочешь поменять работу. То есть это будет та же сфера, но тебе просто вот нужно сменить работу для того, чтобы, не знаю, зарабатывать много денег или, не знаю, потому что уже все, что ты мог достигнуть на этой работе, уже сделано, и тебе нужно идти дальше. И вот такие моменты, они тоже становятся переломными, потому что это примерно как... В универе ты, например, сдаешь экзамен, тебе супер страшно, ты прям ссышь это делать, а когда идет речь о работе, то тут сложнее, потому что для меня так точно, потому что я параноик, и я всегда думаю о том, что, блядь, за мной смотрят, за, не знаю, там, меня осуждают, еще что-то. То есть я как бы не особо завишу от мнения других, но при этом вот эта вот паранойя не дает мне покоя. И вот когда идет дело о смене работы, это всегда очень сложно, потому что тебе нужно заранее построить план, типа... как все будет двигаться, то есть ты хочешь просидеть без работы какое-то время и потом искать, или же тебе нужно во время этой работы как шпион искать новую работу и потом уже говорить, просто приходить и говорить, чуваки, ну все пока, и вот это вот очень сложно, и ты должен принимать вот такие вот весомые решения в данный момент твоей жизни, и ты должен отрастить яйца для того, чтобы это сделать. Я думаю, что каждая работа, каждый человек, который меняет работу, на которой он пробыл больше, там, даже тех же полгода, это всегда сложно и страшно.
И как ты отрастила яйца?
Мне кажется, они у меня с самого детства, поэтому для меня проблем много не было. Дело в том, что, блин, наверное, все начинается с самого детства, потому что... Если копать все время глубже и глубже, то ты поймешь, что у меня большая семья. У нас три ребенка в семье, и я средний ребенок. То есть старшему достается все, пока он первый, потом второй появляется, вроде все меня любят тоже, потом появляется третий, все. Начинается тотальный пиздец, потому что тебе нужно просто выбаривать то, чтобы на тебя твои родители обратили внимание. Я не уверена, что это именно так работает, но в моем мозгу это было примерно так. Мол, типа, я должна что-то сделать, чтобы потом меня погладили по головке. И поэтому вот эта борьба была во мне с самого детства, потому что... наверное, все совсем по-другому, когда ты единственный ребенок в семье.
Окей, слушай, ты много говоришь о том, что у тебя ты менялась, но мне кажется, ты не говоришь главное, вот скажи, ты так же это понимаешь или как-то по-другому, что вот когда, вот, например, последний пример с новой работой, вот ты хочешь поменять работу и нужно что-то сделать, какие-то усилия, или там, например, потом ты на новой работе хочешь получить какие-то, точнее, чтобы получить новую работу, тебе какие-то нужны новые скиллы. Это все требует новой тебя, да? И вот создавала ли ты вот новую версию себя, да? И в каких ситуациях? И чем это сопровождалось? Ты переосмысляла какие-то взгляды на какие-то вещи, у тебя менялась картинка мира или любые там твои варианты. Вот именно расскажи про вот эти моменты, или даже из тех, которых ты перечислила, но вот именно с точки зрения того, как создавалась новая ты. Кто-то закапывается в голове там и понимает, что там например, как я, да, там то, что я знал там на каких-то отрезках времени, оказывается не тем, что это есть на самом деле, и это значит другое. И ты уже из этой точки зрения начинаешь дальше думать и действовать. Или тебе нужно что-то научиться делать, то, что ты раньше не умела. Научиться принимать тех, кто чавкает, я не знаю.
Но я думаю, что в таких ситуациях, когда нужно было принимать какие-то решения и думать, что делать дальше, включался мозг и как бы строился какой-то некий план действий, которые должны происходить дальше. А если план плохой, должен быть план Б. То есть в любом случае ты подготавливаешь несколько вариантов событий. В моем случае я всегда готовилась к самому худшему, то есть если какое-то дерьмо случится, ты уже к этому готов, потому что ты уже обдумал это у себя в голове, все, как бы решение проблемы есть. И вот, например, когда нужно менять работу, мне очень помогали мои друзья, потому что я из людей, которым легче рассказать проблему кому-то, и услышать ее как бы звучание и наверное, еще какой-то совет со стороны, чем копаться в самом в себе в таких ситуациях.
А давай тут подробнее, мне вот интересен момент, вот, можешь описать, что накапливается в тебе, как ты это чувствуешь, что вот, вот именно вот сейчас надо или пойти кому-то что-то рассказать, или как-то написать. То есть это что? А что если, что будет, если ты не пойдешь? Тебя захлестнет куда-нибудь в обратную сторону, и ты провалишься на дно? Как ты это чувствуешь?
Наверное, когда мне некому рассказать, я начинаю просто гореть. В прямом смысле этого слова. То есть у меня начинает в грудной клетке просто жечь, просто невероятно, и мозг начинает биться с одной стороны в другую, потому что он не понимает, что ему нужно делать. То есть сильно много эмоций внутри, с которыми ты не можешь бороться, и тебе нужно выплеснуть их куда-то. И вот когда есть человек, это намного легче. Когда нет человека, я пробовала делать эти дурацкие записки, и потом думаю, да что за бред? Каждый раз это не работало. Мне легче что, было реально написать. Да, мне легче было кому-то написать, даже не проговорить лично, а там типа написать кому-то, то есть этот человек, то есть он тебя выслушает, ты будешь знать, что эта мысль, эта эмоция идет куда-то, в кого-то, то есть ты делишься вот этим вот зарядом своим. И, наверное, вот это главное, потому что если ты говоришь о бумажке, бумажка тебе может дать ответ, то есть это будет твой личный выбор, но когда чем больше мнений, тем больше вариантов решения проблемы может возникнуть.
Да, так а получается вопрос не в том, что тебе нужно просто выплеснуть и успокоиться, тебе нужно послушать чьё-то мнение, да, и чтобы...
Это не факт, сам процесс. В общем, ты можешь понять, что что-то... Как тебе решить эту проблему в процессе того, когда ты это говоришь кому-то вслух.
Окей, а как ты думаешь, можно научиться делать это самой?
Конечно, можно, потому что есть много путей решения проблем. То есть, когда ты делаешь это сам, есть вероятность, что просто решение проблемы будет не такое, как ты делаешь это с другими людьми.
Слушай, ну это интересно. Вот ты пока рассказывала, я как-то пыталась все это проанализировать, и я с этим столкнулась, когда мы начали записывать подкаст. Я вот общаюсь с людьми, и, ну, и это меня наталкивает, понятно, на какие-то мои мысли, инсайты, там, какие-то штуки. А потом я монтирую подкаст, то есть я слушаю еще 4 раза то, что человек рассказывал. И зачастую то, что я услышала в первый раз, оно вообще не соответствует тому, что я услышала в 4-й раз. То есть то, что я воспринимаю в первый раз, это просто проекция каких-то моих мыслей, мои инсайты, мои ощущения. А то, что я слушаю на 4-й раз, это то, что хотел мне сказать человек. И меня это на самом деле так немножко поразило, потому что я думаю... Блин, о чем вообще со мной общаются люди? То есть я же их обычно по одному разу слушаю. Вот, и, ну, я начала об этом говорить, что когда я кому-то что-то рассказываю, я обычно рассказываю это с целью словить какие-то свои инсайты и получить ответ для самой себя. То есть мне особо даже не важно, что там человек скажет. Ну, типа, будет здорово, если он скажет что-то классное, но в основном мне нужно там, чтобы просто он как-то чего-то сказал, чтобы мне срезонировало. Вот. А ты... И вот мне интересно, у тебя примерно так же или ты все-таки ищешь какие-то ответы?
Наверное, в какой-то степени ты уже на пути решения своего вопроса, и в тот момент ты идешь к людям, например. Но есть такие ситуации, когда ты просто сидишь на весах, и тебя просто телепает со стороны в сторону, и ты просто вообще просто не представляешь, что нужно сделать. Может быть, это из-за того, что ты не силен в этой теме, или еще что-то. Вот в таких ситуациях, я думаю, ты идешь к какому-то конкретному человеку, который более уверенный в этой теме, чем ты, и, возможно, ты найдешь именно тот ответ, который тебе нужен. То есть все зависит все равно от ситуации, но я думаю, что в большинстве случаев это нытье просто для того, чтобы открыть рот, потому что тебе не важно, чтобы тебя прям слушали, или ты не хочешь получить какой-то конкретный ответ, тебе нужно, чтобы тебя пожалели, чтобы у тебя все успокоилось внутри, и ты смог выдохнуть нормально и найти решение проблемы самому.
Я сейчас подумал о том, что ты говоришь, что ты слушаешь подкаст 4 раза, там, и вот это все, и вот этот весь опыт, с которым с нами делятся люди, он повторяется у других людей. И это настолько классно собирать разные вот опыты и разные трансформации, и разное вот это вот артикулирование трансформации, потому что кто-то, кто будет слушать, он по-любому когда-то узнает, кто-то из них, из всех, кто слушает, узнает себя. Это прикольно. У нас есть такая ситуация, в которую мы с Машей попадаем, когда мы после подкаста говорим, ну, мы нажимаем на стоп и у друг друга спрашиваем, ну как тебе? И я говорю, фу, мне что-то сегодня не понравилось. Маша говорит, блин, а мне так классно понравилось. Или потом кто-то пишет потом в комментариях, вау, такой классный подкаст. И я думаю, блин, все настолько разные. То есть можно вообще просто ничего не оценивать, потому как все оценят по-другому. То же самое там с фотографией у меня. Я думаю, блин, фотография говно. Я ее выкладываю, и все начинают какие-то лайки ставить. Думаю, блин, как это работает? И это вот, ну, это то, о чем я подумал по поводу того, как ты 4 раза переслушиваешь. Я думаю, ты 4 раза заново слушаешь, получается?
У меня, кстати, тоже есть идея по поводу того, что ты говоришь, 4 раза переслушиваешь, и каждый раз что-то находишь разное. Я сейчас просто читаю книжку, называется «Культурная карта». Она рассказывает о том, что каждая культура, она разная. И, например, русская, она включает в себя кучу подтекста. А, например, британцы, они более такие открытые, говорят то, что думают. Поэтому, возможно, из-за того, что мы находимся в той части мира, в которой ты можешь найти кучу подтекста, возможно, из-за этого каждый раз, когда ты переслушиваешь подкаст, ты вот слышишь что-то новое и находишь какие-то новые вещи, на которые ты не обращала внимания до этого.
Походу, я британец.
Я думаю, это не так работает. У меня когда-то был такой интересный опыт. Я не очень часто общаюсь с незнакомыми для меня людьми больше, чем small talk. Вот, и у меня как-то был опыт. Я встретилась с девочкой, она меня позвала там что-то попить кофе или что-то такое, а девочку я не знаю. Ну, то есть мы знакомы с ней там в Инстаграме. Вот, и мы с ней общаемся, я ей что-то говорю, она мне что-то отвечает, и я понимаю, что мы говорим просто абсолютно на разные темы. Вообще, мы вот так с ней час проговорили, и вот мы как будто, знаешь, я ей про розовое, она мне про редиску, типа, вроде в одну степь, но как будто бы вообще, типа, по-разному. И я тогда вышла, у меня такое было немножко потрясение, потому что я поняла, что, короче, тебе нужен какой-то коннект с человеком, чтобы он тебя с первого раза понял, либо человек должен быть какой-то супер-мега-эмпатичный для того, чтобы как-то понять тебя. Но все равно очень сложно, когда вы находитесь на каких-то разных уровнях, там, развития, культурных уровнях, ну, каких угодно уровнях, вот, это все воспринимается по-разному, поэтому, думаю, проблема в том, что я очень плохо слушаю. Вот что я хотела сказать.
Я вообще это говорил все к тому, что вообще похер, как все получается, надо просто, ну, это лично я так для себя это формулирую, мы просто записываем диалог трех людей, и вообще монтируем и просто выкладываем. Какая-то часть ни хрена не поймет, подумает вообще, о чем это они поговорили, какая-то скажет, вау, классно, я вот об этом. То есть вообще нет смысла даже пытаться понять или оценивать, что говорит там, ну...
Я думаю, в таком случае этот подкаст нужно слушать тем людям, которые жили в общежитии, чтобы они такие: «О, да, я знаю, о чем ты говоришь, я тоже это испытал». Да, вот примерно так.
У меня когда-то была история очень короткая. Я занимался авторалем много, и нас поселили как-то в селе, может, знаете, Белгород-Днестровский, ну, как село, это город Белгород-Днестровский под Одессой, и нас поселили в женской общаге, где... Короче, они, получается, уезжают на субботу-воскресенье домой, вот эти девочки, которые там в пединституте каком-то учатся, и нас поселили в ихние комнаты, где ихние вещи, ихние постели, ихнее все осталось. То есть это какой-то тупизм вот этой вот системы. Это там же это государственные органы там селили нас, типа вот эта вот городская администрация. И я, короче, спал стоя тогда. То есть я не лег вообще никуда. Там пацаны позалазили мои там под эти одеяла, там, а там ихние трусы развешаны. Ну, короче, это было... Но я к чему? По поводу тараканов, что мы сидели на кухне, пили там что-то, ели ночью, и ты вот так ставишь кружку, ты поставил ее, там не было таракана, ты поднимаешь, а под ней сидит таракан, и ты думаешь, блядь, как это вообще работает?
Так, давайте перейдем к нашей рубрике любимой «Философский вопрос», нам надо еще немножко пофилософствовать. Вот, поэтому вопрос к тебе таков: как ты думаешь, есть ли на свете что-то, что всем кажется одинаково прекрасным?
Одинаково прекрасным? Это сложно. Мне кажется... Ладно, можно считать просто прекрасным. Я думаю, что каждый человек, даже тот максимальный пофигист, он не может ничего поделать по поводу своих эмоций, когда дело идет о природе. В любом случае, он где-то ахнет, где-то охнет, потому что она супер невероятная. Но если говорить о том, что... типа, именно одинаково прекрасно, в таком случае, наверное, это эго. Ну, мне так кажется, потому что каждый человек любит себя пиздец как любит, и тут ничего ты ни с этим не сделаешь, и как бы он ни говорил, что он не эгоист, каждый, по сути, эгоист, и это никогда не поменяется. Поэтому каждый человек будет считать... Может быть, тихонечко, не говоря этого никому, но он будет считать себя самым прекрасным.
А как сочетается эгоизм и низкая самооценка? Это тоже люди, которые любят себя только как-то по-другому?
Я считаю, что у меня достаточно... Ну ладно, не особо низкая, но низковатая оценка себя, поэтому я, наверное, смогу ответить на этот вопрос. Эти понятия, они как бы как будто... немножечко параллельные, только в некоторых ситуациях это как представить две линии, которые ведет человек, и у него там дернулась где-то рука, и вот иногда они соприкасаются, эти линии. Но на самом деле это как понятия какие-то не связанные, потому что когда ты говоришь про низкую оценку, это то, как оценивают тебя другие, то есть как ты смотришься в глазах других людей.
А но это же самооценка.
Но все равно это влияние как бы людей со стороны, потому что, например, тебе скажут, что что-то не очень, ты такой начинаешь развивать эту тему и просто грызешь себя изнутри. И потом просто, когда возникает примерно такая же ситуация, ты начинаешь вспоминать вот эти мысли, которые были перед этим, и вот из-за этого получается вот этот само, потому что тебе в дальнейшем уже не нужен человек для того, чтобы говорить, что что-то полная хрень. А вот если говорить про эгоизм, в ситуациях, когда идет, например, борьба за выживание, ты не подумаешь про своего друга, я лучше спасу его, чем себя. Ты в первую очередь скажешь так: я буду стоять вот здесь, а тебе я кину палку, просто чтобы тебе помочь. Ну и всегда это работает так. Если человек делает по-другому, наверное, в таких ситуациях он борется с этим и делает вопреки себе.
Ну ладно, давай разовьем эту тему еще. Что ты считаешь прекрасным и что ты думаешь по поводу эгоизма?
Кто, я?
Ну да.
А, я до сих пор не могу понять, что я вкладываю в понятие прекрасное. Ну, то есть вы что вкладываете?
Ну, ты мог бы сказать, что это я в лунном свете.
Понятно. А, Марин, ты что думаешь? Просто что ты вкладываешь?
Мне кажется, что это какие-то ощущения внутренние того, что происходит снаружи. Есть несколько каких-то градаций прекрасного, потому что можно говорить о том, что находится внутри, можно говорить о том, что находится вокруг тебя. И каждый раз это связано больше, по большей части все равно с эмоциями, то есть это ли какие-то твои переживания или еще что-то, или то, что ты видишь вокруг. Но все равно это какие-то эмоции, и это какие-то, наверное, яркие эмоции, которым тебе тяжело забыть.
Слушай, ну я на самом деле думаю, что не существует ничего одинаково прекрасного для всех, просто потому что мы недавно это обсуждали, что в разные моменты жизни ты воспринимаешь одни и те же вещи по-разному. Когда-то у тебя рассвет, может быть, или закат просто лучшим в твоей жизни, офигенным, суперкрутым, и ты испытываешь какое-то такое, там, не знаю, подъем внутренний, а иногда это просто рассвет или просто закат, а для другого человека это воспринимается по-другому. И это зависит от какого-то твоего внутреннего настроя, внутреннего состояния. И я думаю, что невозможно, чтобы эти состояния совпали у большого количества людей.
Но так это же не факт, что мы говорим об этом в одном и том же промежутке времени. То есть все видели какой-то классный закат, просто у каждого это было разное время, то есть оно было одинаково прекрасным, потому что, если говорить о словах, это был закат. И ты такой: вау, какой классный закат. В другом месте чувак также сказал, на другой стороне планеты, может быть, даже в то же время, он сказал: вау, какой классный закат, но все равно это о чем-то одном. Ты говоришь о каких-то определенных понятиях, просто с разных сторон. Это может быть разное время, но по сути это одно и то же.
Тогда я считаю, что это закат.
Я решил пропустить сегодняшний философский вопрос. Я застрял еще в самом начале. Это слишком философский вопрос для меня.
Хорошо. Окей, тогда спасибо тебе за разговор. Это было классно. Мне нравится, что мы иногда уходили в какие-то дивные дебри, потому что у тебя такое прикольное ассоциативное мышление. Вот, спасибо тебе за время, спасибо тебе за совместное распитие вина. Мы были рады тебя видеть и слышать.
Спасибо вам, ребята, было очень прикольно. Наверное, когда ты произносишь что-то вслух, ты все равно, твое сознание меняется, и ты, возможно, на те же вещи, о которых ты говорил только что, минуту назад, возможно, ты будешь о них думать совсем иначе в следующий раз. Поэтому спасибо вам за такую возможность, это было очень здорово.
Класс. Спасибо.
Пока. Спасибо, что послушали нас до конца. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки, пишите отзывы, рассказывайте о нас друзьям в Инстаграме и просто будьте любимы и счастливы. Пока!